Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Политика и женщины. Размышления Бориса Парамонова». Композитор Андрей Волконский. «40 дней со дня кончины». И новые музыкальные записи. Андрей, что мы будем слушать сегодня?
Сегодня мы будем слушать пьесы в исполнении замечательного московского и не так давно германского музыканта, волторниста, духовика, композитора и исполнителя на альпийском роге Аркадия Шелклопера.
Андрей, все сегодня говорят о кризисе. А замечаете ли вы его признаки в культурной жизни?
Очень неожиданный и сложный вопрос. Ну, наверное, да. Хотя пока еще только по заголовкам новостей. Вот объявлено, что сокращено или прекращено производство 30% фильмов, которые снимались в Москве. Я могу чуть-чуть не точно цитировать количество процентов, но, тем не менее, ощутимое влияние на кинопроизводство этот кризис явно оказал. Если действительно, пусть временно приостановлены съемки фильмов, это ведь не то же самое, что временно приостановить, например, печатание рукописи. Но ты напечатал сегодня 30 страниц, в конце концов сломалась машина или что-то случилось, нет денег, не подвезли краску, допечатал через месяц. Ничего особенно страшного не произошло. Но а как быть с актерами, у которых меняются планы, особенно если это актеры, предположим, телевизионные или театральные? А если это остановка на год или на больший срок, ну, дай бог всем здоровья, но если кто-то заболел, если это фильмы, связанные с актерами, детьми или подростками, у них меняется внешность, меняется голос. То есть это не то, что просто временно переждать в тихой гавани опасный период. Это может иметь очень серьезные последствия. Кроме того, все больше и больше сообщений о том, что вот-вот музеи начнут ощущать на себе сокращение какого-то финансирования, будь то частного, от меценатов, будь то государственного, но это, в общем-то, наверное, неизбежно. Я прочел в интернете, что немецкие компании сейчас начали, наоборот, вкладывать деньги в искусство, пытаясь улучшить имидж свой в глазах потребителей. Но я очень надеюсь, что такое будет у нас, хотя, честно говоря, я боюсь, что моя надежда ни на чем не основана, кроме остатков какого-то детского оптимизма. Я не знаю, к чему все это приведет. Я боюсь, что вполне реальная ситуация, когда у издательств будет меньше денег на покупку прав, предположим, у зарубежных агентов, у зарубежных издательств. Я надеюсь, это не приведет к тому, что для нас снова каждая переводная книга будет радостным событием, а уже потом будем разбираться, хорошая книга или плохая, как это было, скажем, в 70-е или 80-е годы. Но я думаю, что вполне реально некоторые сокращения и зарубежного кинорепертуара, и зарубежных переводных изданий. И, как я уже сказал, вот в том, что касается большезатратных проектов типа производства кинофильмов, вполне возможно сокращение и отечественного репертуара.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Культурные знаки прошедшей недели. Андрей, на что вы обратили внимание?
Ну, на прошлой неделе было несколько забавных сообщений, которые так или иначе, как всегда, перекликаются, Иван, с нашими темами и с нашими с вами диалогами. Например, я с изумлением прочел о том, что власти Лондона все-таки решили убрать самое большое граффити художника Бэнкси. Художник Бэнкси, конечно, как помнят наши слушатели, был героем наших диалогов и, по-моему, не раз. И не так давно появилось новое его произведение высотой 7 метров, где мальчик громадными буквами пишет фразу «Нация под прицелом CCTV», то есть камер полицейского наблюдения. То ли потому, что негоже поощрять надписи и рисунки на стенах, как было официально объявлено, то ли тема не понравилась властям Лондона, однако эта картина скоро будет с улиц Лондона удалена. Ну, затем было, конечно, забавно видеть, как наши с вами, Иван, диалоги дают совершенно неожиданные результаты. Если помните, когда мы с вами поднимали проблему «религия и культура, религия и общество», и как бы производное атеизм и культура, атеизм и общество, я говорил о том, что невольно человек, который не придерживается религиозных взглядов, например, я, выходя на улицы, становится жертвой рекламы религиозных символов. Повсюду видны храмы различных религий, будь то исторические памятники, сохранившиеся с каких-то там веков, или действительно действующие храмы, в которых заходят по разным причинам представители различных религиозных культов. А как же быть человеку, который не придерживается религиозных взглядов? Не является ли это давление постоянное на него каким-то насилием над его взглядами? И вот недавно британские атеисты решили каким-то образом это положение исправить. Они собираются установить на лондонских автобусах рекламу своих взглядов. Организаторы этой кампании хотят, чтобы автобус, видят который, естественно, очень многие люди, хочешь не хочешь, ты обращаешь внимание на лондонский автобус, если находишься на улицах Лондона, на этот автобус будет украшен надписью, буквально следующей: «Возможно, Бога нет, поэтому прекратите волноваться и наслаждайтесь своей жизнью». Я не знаю, хотят ли они утвердить свои права на атеизм или просто дать понять, что в мире очень много разных взглядов, но я не могу не приветствовать такое начинание.
Интересно, какой шуткой ответит Господь?
Мне это напоминает, Иван, старый космический анекдот, если вы помните, когда советский космонавт и американский астронавт, выйдя вместе в открытый космос, вдруг начали предаваться теологическим дискуссиям. И советский космонавт говорит: «Да, да, ну где же твой Бог? Почему я его здесь не вижу?» На что американский астронавт ему отвечает: «А ты сними гермошлем».
Хорошо, не могу не ответить таким анекдотом. Вертится перед сном сомневающийся и бормочет: «Ну что, Бог, есть ты или нет? Я не могу понять, существуешь ты или все-таки ты выдумка. Не могу понять, есть ты или нет». И тогда после некоторой паузы сверху доносится голос: «Да нету, нет у меня, спи».
Ага, совершенно верно. Но из того, что привлекло мое внимание, я бы хотел выделить еще два сообщения, которые касаются не того, что было на прошлой неделе, а скорее того, что будет на неделе текущей. Я не могу не привлечь внимание ваше, Иван, и всех наших слушателей к событию, которое произойдет 29 октября в Москве. И проходить это событие будет с 10 часов утра до 10 часов вечера. Московский мемориал во второй и в последний раз проводит акцию, посвященную памяти жертв политических репрессий. Акция называется «Возвращение имен». На Лубянской площади у Соловецкого камня в Москве произойдет необыкновенное действо. Тысячи людей, сменяя друг друга, будут читать имена расстрелянных. Только имена, фамилии, возраст, профессия и дата расстрела. В прошлом году были названы тысячи имен, в этом году будут названы тысячи имен. В 1937-1938 году только в Москве было расстреляно более 30 тысяч человек. Часть из них будут названы 29 числа. Я помню эту акцию прошлого года. Я помню, как люди отходили от камня, несколько ошарашены, особенно это касалось молодых людей. И они говорили, что да, мы все, конечно, читали, да, Солженицын, там, да, Гроссман, да, любые учебники, любые книги, но всегда казалось, что, в общем-то, это касается немножко, ну, интеллигенции, ну, тех, кто как-то это сам на себя навлек. Но когда я, говорил человек, только что прочел «Помощник сторожа», например, или «Дворник», или «Слесарь», или «Ученик токаря», но этих-то за что? И вот до тех пор, пока в обществе есть эта идея «этих-то за что?», вот подобные акции, акции мемориала, должны, конечно, продолжаться. Мне жаль, если это действительно будет в последний раз, и я призываю всех, кто нас слышит и кто может прийти, обязательно придите на Лубянскую площадь к Соловецкому камню. Напоминаю, это будет 29 октября.
Будь я школьным учителем, когда-то в молодости я им был, я бы, несомненно, такие вещи проводил не только у Лубянского камня и не только говоря, что это в последний раз проводится. Понятно, что в прошлом году была дата на семерку, в этом году на восьмерке отмечается, конечно, печальный и трагический юбилей 37-38 года, но я такие акции проводил бы и в школах, причем не обязательно только в старших классах, но уже начиная со средних, когда подростки абсолютно все понимают, что к чему, и, по-моему, учитель литературы или учитель истории, или как там, обществознания, как это теперь называется, непременно обладая каким-то гражданской самостоятельностью и самосознанием должен был бы такие вещи устраивать, но не часто, но мало, но немного и редко, чтобы не девальвировалась сама идея. Ну вот немножко от культуры через вот такую мемориальную политику, политику памяти, к политике сегодняшней. Одно из первых мест в сводке любых мировых новостей сегодня занимает драматическое противостояние кандидатов на грядущих американских выборах. «Политика и женщины» – размышления нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова.
Накануне президентских выборов в США неизбежно поднимаются вопросы о готовности и способности нынешних кандидатов руководить Америкой в состоянии военного конфликта. Предпочтения отдаются Джону Маккейну, человеку с военным опытом. Но этот вопрос вообще-то связан не столько с качествами того или иного политика, сколько с самой позицией лидера демократической страны. И здесь неизбежно вспоминается Уинстон Черчилль, тот из крупных политиков эпохи демократии, которому случилось быть лидером в ситуации предельной военной напряженности. Мне показалось интересным в связи с этим коснуться еще одной фигуры того времени. Это Диана Митфорд, одна из шестерых знаменитых сестер Митфорд. Она умерла уже в наше время, в 2003 году, в возрасте 93 лет. И в том же году вышла книга о ней, написанная «Энн де Курси». Это захватывающее чтение. Достаточно для начала сказать, что Диана Митфорд в первом замужестве Гиннес, муж ее происходил из фамилии знаменитых пивоваров, вторично вышла замуж за сэра Освальда Мосли, вождя британских фашистов. Это замужество привело к тому, что она познакомилась с Гитлером и стала его конфиденткой вместе с одной из ее сестер по имени Юнити. Еще одна из сестер Митфорд, Джессика, стала коммунисткой, а другая, Нэнси, известной писательницей, автором пользовавшегося успехом романа «Любовь в холодном климате» и популярной газетной эссеисткой. Интересная была семья. Шестеро сестер и единственный брат Томас, тоже симпатизировавший германскому эксперименту и не влезавший из Германии, но во время войны безупречно исполнивший долг англичанина. Он погиб в Бирме в апреле 45-го года. Диана Митфорд была сказочной красавицей классического, даже не английского, а скорее чисто нордического типа. К тому же она была умной женщиной, и ее интересовали не столько светские успехи, сколько более интересные культурные темы. Ей на роду было написано быть хозяйкой культурного салона, вроде мадам Рекамье, но ее жизнь сложилась более причудливо. В 1932 году она познакомилась с Освальдом Мосли и без памяти в него влюбилась. В него все влюблялись, он был неотразимый мужчина типа Кларка Гейбла. Женат он был на дочери лорда Кёрзена, того самого автора знаменитого в России ультиматума, Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона. И делал блестящую политическую карьеру. Сначала в рядах консервативной партии, естественный выбор для лорда. Но в парламенте он сделал головокружительный скачок, перейдя даже не к либералам, а к лейбористам. Это было сокровище лейбористской партии. Шарлотта Уэбб, матриарх английского социализма, называла его самым многообещающим политиком Англии. В возрасте 32 лет он стал членом исполнительного комитета лейбористской партии, высшего ее органа, куда входили только 5 человек. Пост премьер-министра со временем был ему обеспечен. Но сэр Освальд был слишком яркой личностью, чтобы работать в команде. Он вышел из парламента и организовал английское фашистское движение, Британский союз фашистов. Прецеденты для триумфального успеха были: в Италии Муссолини, а в Германии на всех парах идущий к власти Гитлер. Но Англия оказалась неподходящей страной для таких экспериментов. Шума Мосли делал много, но реальных достижений не было. Он даже не прошел в парламент от своего союза, хотя конечной целью было вообще отказаться от парламентской системы, как тогда казалось, изжившей себя. Диана Гиннес ради Мосли покинула мужа, но Мосли сказал, что никогда не оставит своей жены. Однако в 1936 году она умерла, не вынеся слишком напряженной жизни со своим мужем, первым в Англии бабником. Мосли и Диана поженились в Германии. Свидетелем на бракосочетании были Гитлер и Геббельс. К этому времени главным пунктом программы Мосли стал мир и союз с фашистской Германией. Он говорил, что в случае войны с Германией Англия утратит империю, как, собственно, и произошло. И Диана до конца дней повторяла, что жизнь доказала правоту политической программы ее мужа. Только в союзе с Германией способна Англия утвердить бремя и власть белого человека. Вот был поинт Мосли. Когда война началась, Мосли сказал, что англичане должны исполнить свой долг, но не перестал говорить, что эта война – ошибка. И он не дал себе труда задуматься над тем, чего стоил такой союз с фашистской Германией, с режимом, установленным ею в Европе. В 1940 году Мосли и Диану арестовали. Она недавно родила, была кормящей матерью. Ребенка взять с собой ей не разрешили. В тюрьме она, конечно, натерпелась. Лондон непрерывно бомбили, причем по ночам. Однажды бомба попала в здание тюрьмы. Сэр Освальд переносил заключение бодро. Он сказал, что человеку, прошедшему через Итон, привилегированную школу для аристократических отпрысков, тюрьма – пустяк. Диану подвергли допросу специальной правительственной комиссии. В книге «Эн де Курси» приведена стенограмма допроса. Это исключительно интересный документ. Но нам сейчас важен лишь тот фрагмент стенограммы, где она говорила о Черчилле. Заявив, что она знает Уинстона с детства, она так высказалась о нем.
Он однажды сказал моему мужу и говорил мне, что в спокойные времена вполне могут править такие политики, как Болдуин, но в критической ситуации нужны такие люди, как он. Конечно, он выдающаяся личность, и ему нужна была критическая ситуация. Он хотел этого.
То есть Диана хотела представить Черчилля человеком, намеренно разжигавшим войну в целях личного честолюбия, тогда как нужен был во что бы то ни стало мир с Германией. И Гитлер, настаивал Диана, не хотел воевать с Англией. Как это ни покажется странным, но тут было что-то вроде правды. И современные историки не исключают такого положения дел. Главным доказательством считается тот факт, что Гитлер дал окруженным и прижатым к морю англичанам уйти из Дюнкерка. Как бы там ни было, но англичане, но Черчилль на замирение с Гитлером не пошли. И еще одно в высшей степени интересное высказывание Дианы Мосли о Черчилле в той комиссии.
У меня создалось впечатление, что он бешено завидовал Гитлеру. Последний раз, когда я виделась с ним, он расспрашивал меня о Гитлере. Мне кажется, он думал, если бы только у меня был такой шанс. Конечно, он знал, что такого шанса у него быть не могло. Но он всегда хотел быть Цезарем или Александром Македонским. И он никогда не мог забыть о своем предке герцоге Мальборо.
Это, что называется, не факт, то, что читала Диана Мосли в мыслях Черчилля. Важно тут другое, и она понимала это, что и выразила в словах «конечно, такого быть не могло». Вот урок и назидание. В демократической стране самый амбициозный и при этом самый способный политик не может сорваться с цепи и устроить то, чего ему хочется. А если какой-нибудь непорядок и случится, то его исправит. Для этого и существуют механизмы демократии. После войны Мосли освободили, и он даже снова делал попытки вернуться в политику. На этот раз ратовал против иммиграции в страну жителей бывших колоний. Когда все попытки сорвались, он уехал с Дианой жить во Францию. Диана написала мемуарную книгу «Жизнь в контрастах», имевшую большой успех. Она надолго пережила Мосли и никогда не признала, что всю жизнь поклонялась ложному большинству. Никакие факты ее разуверить не могли. Она, например, не хотела верить, что Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев. Она уходила от разговора, повторяя: «Война всегда ужасна, одинаково ужасна гибели одного человека и 6 миллионов. Это какой-то дурной вариант чудовищных слов Сталина. Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». Диана Митфорд Гиннес Мосли была, конечно, выдающейся женщиной и красивой, как античная богиня Диана-охотница. Но охотница Сара Пейлин лучше.
«Политика и женщины». Эссе Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе?
Сегодня у нас звучит музыка Аркадия Шелклопера, исполнителя на редчайших, пожалуй, для джаза музыкальных инструментах в валторне и альпийском роге.
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияло на политическую обстановку в Грузии поражение в Юго-Осетинском конфликте? Об этом говорим с активистами общества «Мемориал» Олегом Орловым и Варварой Пахоменко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Коллегия присяжных Мосгорсуда признала банкира Алексея Френкеля и шестерых остальных подсудимых виновными в организации убийства первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Обсуждение юридических последствий вердикта назначено на 30 октября. Верховный суд России признал незаконным продление срока ареста до 15 декабря генерала Носнаркоконтроля Александра Бульбова. Мосгорсуду, принимавшему решение, предписано вновь рассмотреть дело. При этом Бульбов оставлен под стражей до 21 ноября. В Ингушетии в городе Карабулак погиб военнослужащий. Он находился в автомашине «Урал», которая была подорвана. В Гальском районе Абхазии ранен местный чиновник. Во вторник неизвестно обстреляли машину, в которой находился заместитель главы администрации села Репи. На Украине Верховная Рада во вторник не смогла принять пакет антикризисных законопроектов. По словам спикера парламента Арсения Яценюка, депутаты не смогли договориться, какой из законопроектов ставить на голосование первым. Досрочные парламентские выборы в Израиле пройдут 10 февраля. Об этом договорились во вторник ведущие фракции Кнессета. Формально дата выборов будет назначена на заседании парламента 11 ноября. Власти Сирии приняли решение закрыть американскую школу и культурный центр в Дамаске. Сирия обвиняет США в агрессии в связи с операцией американских сил на ее территории у границы с Ираком. В результате операции в воскресенье погибли 8 человек. Представители Пентагона сообщают, что целью операции было уничтожение боевика Аль-Каиды. Правительство Ирака поручило премьер-министру Нури Аль-Малики возобновить переговоры с Соединенными Штатами по вопросу о договоре о пребывании американских войск в стране. Китай поддерживает присоединение России ко Всемирной торговой организации, заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, выступая в Москве. В Москве сотни людей пришли проститься с Муслимом Магомаевым. Известный певец умер в субботу на 67-м году жизни.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня у нас?
Сегодня у нас звучит музыка Аркадия Шелклопера, частого гостя европейских джазовых фестивалей, одного из, в общем-то, немногих наших музыкантов, с искусством которого запросто могут знакомиться и слушатели в Москве, и в Праге, и в Берлине, и в Нью-Йорке, и в Вене, и во многих-многих других джазовых городах мира.
Не отходим от музыкальной темы. Прошли 40 дней со времени кончины во Франции композитора Андрея Волконского. Андрей, какое место занимал он, с вашей точки зрения, в современной культуре?
Занимал или занимает, или будет занимать. Для Волконского мне представляется, что этот вопрос очень актуален, потому что, когда Волконский жил в СССР, музыка, разумеется, которую он писал, была революционной для того времени, но я не могу утверждать, что ее воздействие на слушателей, на аудиторию было большим. Все концерты Волконского были практически подпольными, и его музыка была известна очень мало. Сейчас, в немалой степени, благодаря печальному событию кончины Волконского, пробудился заново интерес к его музыке. Я слежу по ссылкам в интернете, все больше и больше людей ищут его биографии, его записи, какие-то его произведения, которые вывешены в интернете или в интернет-магазинах. Я, естественно, не могу судить по обычным магазинам, я могу судить только потому, что нам дает всемирная сеть. Я вижу, что его воздействие увеличивается, и это естественно, потому что трудно говорить, что было бы, если бы, но тем не менее, все-таки он отец современной советской музыки, и, в общем-то, наверное, можно утверждать, что без него путь Губайдуллиной, Шнитке и Денисова, великой тройки советского авангарда, наверное, был бы более сложным и уж в любом случае был бы иным. И если уж говорить о будущем времени, я думаю, роль Волконского в будущем будет намного больше, чем сейчас. Во-первых, потому что несколько меняется со временем понятие авангарда, и вчерашний авангард становится сегодняшним мейнстримом. Во-вторых, доступнее будут его записи, а еще далеко не все издано и не все исполнено. И я думаю, вот скоро уже действительно, дурацкая фраза, вы меня простите ради бога, но тем не менее в ней что-то есть, его действительно оценят по достоинству. Оценят не потому, что сейчас не ценят, а оценят потому, что его можно будет послушать. Он станет понятнее, потому что, естественно, музыка уйдет немножко вперед, и его музыка будет доступнее большему числу слушателей.
Вы с ним были персонально знакомы?
Нет, мы с ним немного переписывались в связи с изданием в России его компакт-диска «Сюиты зеркал», но лично знакомых нет.
Андрей, вы уже упомянули, что пользователи интернета начинают все больше искать какие-то материалы в сети, связанные с жизнью и творчеством этого композитора. Может быть, нашим слушателям поможет интервью, которое мы сейчас предложим их вниманию. Интервью записано 6 февраля 1974 года, то есть через полтора года после эмиграции Андрея Волконского в Париж. Вопросы задает Виктор Мартин. Это радиопсевдоним Виктора Федосеева. Включаем архивную запись.
У микрофона Виктор Мартин. Сегодня мы пригласили в нашу студию Андрея Михайловича Волконского. Андрей Михайлович – композитор, ему 41 год. Живет он сейчас как бы третью жизнь. Его первая жизнь прошла в Западной Европе. Он родился в Швейцарии, в Женеве, где прожил первые 14 лет. Последний год, правда, жил во Франции, откуда и приехал в Советский Союз. В Советском Союзе он прожил 26 лет до мая 1973 года, когда выехал в Западную Европу. Я думаю, что наша беседа сегодня будет идти главным образом вокруг второго периода жизни Андрея Михайловича. Я только хотел бы еще напомнить, что Андрей Михайлович являлся членом Союза композиторов с 1954 года и создателем вокального ансамбля солистов Московской филармонии, ансамбля под названием «Мадригал». Андрей Михайлович, ваш приезд в Советский Союз, когда вы были еще юношей, 14-летним, произошел по вашей большой воле или, главным образом, по воле ваших родителей? Или и то, и другое?
Нет, по воле моих родителей.
А сами вы что испытывали до того, как вы поехали в Советский Союз?
Думаю, что любопытство. Большое любопытство.
Чисто мальчишеское?
Да, да.
И когда вы приехали в Советский Союз, где вы поселились сразу?
Первое время мы находились в таком распределительном лагере вместе с власовцами и с бендеровцами. Это было первое впечатление. Первое, что я увидел, это была колючая проволока. Затем был короткий московский период, который длился несколько месяцев. И потом семья моя очутилась в Тамбове. Естественно, что почти все бывшие эмигранты, которые вернулись, все хотели жить или в Москве, или в Ленинграде. И всем им это было запрещено. Их всех расселили куда подальше.
Какое было сразу же ваше отношение к России и отношение России к вам?
С первой же минуты я почувствовал себя абсолютно чужим. Реакция людей на улице. Все дали мне это почувствовать, что я другой, чужой. Это негативная сторона вопроса. Конечно, были среди всех этих людей и некоторые, которые застенчиво улыбались и проявляли, пытались проявить какую-то симпатию. Такие люди, конечно, тоже были.
Когда у вас появилось желание покинуть Советский Союз, и насколько это желание было стабильным или...
Все годы, которые я провел в Советском Союзе, я никогда не хотел подчиниться, поскольку такое подчинение для меня было равносильно духовному самоубийству, то это желание никогда меня не покидало. Даже в те годы, когда я прекрасно понимал, что это совершенно невозможно, поскольку человек не должен жить негативным, и я все-таки хотел что-то сделать, то, естественно, что были у меня периоды жизни, когда я это желание глубоко запрятывал и старался жить той жизнью, которая существовала вокруг меня.
Андрей Михайлович, вы сказали, что люди на улице к вам относились как к чужому с самых первых дней, когда вы приехали. Было ли это чисто внешне или потому, что вы были все-таки носителем западной культуры? И в связи с этим я хотел бы вас спросить, как вам показалось, вот сейчас, оглядываясь назад, чего не хватало России в то время, когда она смотрела на приезжих людей, пусть то будет в 1947 году, пусть то будет в 1952 году, пусть то будет в 1956 году, что не хватает нынешней культуре советского человека сейчас, когда он смотрит на тех, кто приезжает в страну, хотя бы из чувства любопытства?
Думаю, что вообще у русского человека всегда в силу исторических причин было болезненное отношение ко всему иностранному, которое либо выражается в комплексе неполноценности, либо наоборот в чувстве некоторого превосходства. Я думаю, что славянофилы и западники — это и есть выражение этих двух сторон. Но думаю, что обе стороны болезненные.
скажем, что обе стороны крайние.
Если бы не было бы этих «недостатков», в кавычках, то, вероятно, не было бы Достоевского.
Не означает ли это, что вот в этой крайности культуры, в этой односторонности вы усматриваете какую-то болезненность, какой-то недостаток, какое-то ненормальное явление?
Безусловно. В частности, это проявляется сейчас в отношении проблемы иммиграции. Очень болезненное отношение в Советском Союзе к этой проблеме.
Вот я был как-то на вашем выступлении, и мне запомнился один, я бы сказал, довольно символический эпизод в вашем рассказе. Когда вы говорили о мартовских днях 1953 года, когда умер Сталин, когда на улице Горького происходила та самая большая ходынка, когда лавина людей, десятки, сотни, тысяч по улице Горького стремилась вниз в колонны зал Дома Союзов для того, чтобы посмотреть на Сталина, но о чем мало писалось, умер и Прокофьев. И вы пошли в дом к Прокофьеву, который жил в переулке, выходящем на улицу Горького, и вынесли на своих плечах, 6 человек у вас было, гроб с Прокофьевым, и несли его против течения всей этой идущей массы людей. Мне в этом увиделся какой-то символ вашей жизни, или это просто моя личная фантазия?
Нет, это не фантазия. Это, думаю, что моя жизнь именно состояла из таких моментов. И это действительно можно считать своего рода аллегорией.
И, живя в Советском Союзе, вы ощущали, что вам приходится где-то для того, чтобы сохранить самого себя, противостоять какому-то течению?
Да, да, да. Последние годы в меньшей степени, потому что я имел огромную аудиторию и чувствовал свою пользу, и чувствовал невероятную теплоту, которая исходила от этой аудитории. И это служило большим противовесом.
Вы выехали из Советского Союза. Вот в мае будет 2 года. Потому ли, что вы испытывали какие-то внутренние отталкивающие силы, вы не могли принять это общество? Или из-за того, что это общество вас толкало, выталкивало?
Думаю, что есть несколько моментов. Опять же, мое стремление уехать все-таки вызвано тем, что это ненормальное государство. Если бы я мог бы свободно разъезжать по всему миру и писать ту музыку, то есть писать я ее, конечно, мог, но исполнять ту музыку, которую я хотел, если бы я бы имел бы возможность на эстраде делать все, что я хочу, то никаких препятствий к моей жизни в России бы не существовало бы. И это является единственной причиной, почему я уехал.
Композитор Андрей Волконский отвечал на вопросы сотрудника «Радио Свобода» Виктора Мартина. Это радиопсевдоним Виктора Федосеева. 6 февраля 1974 года. Андрей?
Ну, я бы хотел, прежде всего, исправить оговорку нашего коллеги, который назвал «Мадригал» вокальным ансамблем. Это не точно. Это не вокальный ансамбль, это ансамбль старинной музыки. И, конечно, там было много вокала, но это, разумеется, в первую очередь инструментальный ансамбль, учитывая, что и сам Волконский был блистательным клавесинистом, но ни в коем случае не певцом. А так, ну, что здесь можно еще добавить? Но отдельная проблема... Дети, причем дети взрослые, 14 лет, 12, 10. Ну, то есть тогда, когда дети уже все начинают понимать, когда их по решению родителей не просто вырывают из привычной обстановки и куда-то везут. 90% подростковых американских фильмов об этом, как родители куда-то переезжают, вырывают из жизни человеческой и приводят в жизнь нечеловеческую. Я понимаю, когда это сделано помимо твоей воли, когда, не дай бог, на тебя обрушивается государство всей своей нечеловеческой мощью, силой и тяжестью, но когда родители принимают такое решение добровольно, когда родитель, ты как родитель совершаешь такую чудовищную ошибку. Вот это интересная проблема. Я не знаю, стала ли она предметом какого-нибудь произведения литературы или что-то. Сейчас мне в голову сходу ничего не приходит. Наверное, стала. Но жуткая проблема, правда? Каждый раз, делая какой-то выбор, который касается не только тебя, но и твоей семьи, ты вот поневоле думаешь, а не делаешь ли ты то, что до тебя сделали миллионы других, допустивших чудовищные ошибки, в частности, родители Волконского. Ну, с ним еще, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, все, в общем-то, по крайней мере, в том, что касается его советской жизни, закончилось хорошо. Или, по крайней мере, не страшно.
Ну вот, не страшно закончилось пребывание в СССР Андрея Волконского. Пусть также не страшно пройдет финансовый кризис для российской культуры.
Кстати, пока еще кризис нас не ударил совсем, я хочу поздравить с юбилеем издательство «Текст». Московскому издательству «Текст» в эти дни исполняется 20 лет. Это событие потому, что издательство «Текст» – одно из первых, если не самое первое, независимое издательство в то время еще СССР. Издательство, которое себя очень в итоге за протяжении 20 лет хорошо зарекомендовало. Очень многие книги этого издательства стоят у меня гордо на полке. И я уверен, что не только у меня, но и у моих единомышленников. То есть людей, с которыми у меня примерно одинаковые вкусы. Издательство, которое выдержало и 98-й год. Издательство, которое выдержало и какие-то внутренние проблемы, и внешние. Издательство, которое нашло свою нишу. Издательство, которое, повторяю, первым, или, по крайней мере, одним из первых, одним из самых первых, начало разрабатывать эту тяжелую и неблагодарную делянку, маленькую нишу, маленькую экологическую нишу, если хотите, независимого книгоиздательства в СССР. Я помню, когда выходили первые книги издательства «Текст», издательство должно было получить разрешение цензуры на то, чтобы их напечатать. По закону никто, кроме официально зарегистрированного издательства, не мог такое разрешение получить. Издательству «Текст» невозможно было зарегистрироваться официально, потому что в то время, кроме государственных издательств, ничего не было. Такая вот уловка 22. И поэтому первые книги издательства «Текст» официально это книги книжного кооператива «Текст», который существовал при другом официальном советском издательстве. Я думаю, это небольшой секрет. Это было издательство юридической литературы почему-то. И издательство юридической литературы брало на себя отношение этого маленького кооператива с огромным, грозным и страшным главлитом, то есть цензурой. И, повторяю, это было 20 лет назад. Издательство «Текст», я вас поздравляю.
Ну и тогда в ответ поздравляем Андрея и также и вас, потому что, насколько я знаю, вы тоже стояли у истоков этого самого текста.
Вернее, во втором шаге. Первый шаг – это были те, кто его придумал, плюс братья Стругацкие. Я, скорее, присоединился все-таки чуть-чуть позже. Спасибо за поздравление в любом случае.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас давайте перейдем к вашей персональной рубрике. Расскажите нам поподробнее о той музыке, которую мы слушаем сегодня, и о ее исполнителе.
Сегодня мы слушаем музыку Аркадия Шелклопера. Насколько мне известно, это единственный наш джазовый музыкант, в творческой биографии которого есть работа в оркестре Большого театра СССР. Дело в том, что с 6 лет Аркадий Шелклопер учился играть на альтгорне и на валторне. На альтгорне еще в духовом оркестре при Доме пионеров Кунцевского района Москвы, а на валторне, разумеется, уже в Гнесинском училище. Параллельно занятиями в Гнесинском училище он учится и в Московской экспериментальной студии музыкальной импровизации. Закончив учебу в 1978 году, он и поступает на работу в оркестр Большого театра СССР. По слухам, сохранились записи джазового секстета оркестра Большого театра СССР, где как раз и играет Аркадий Шелклопер. Это, очевидно, самые первые его записи, но я только знаю факт, что эти записи вроде бы есть у коллекционеров, сам я никогда их не слышал. В 1984 году Аркадий создает первый серьезный джазовый дуэт с контрабасистом Михаилом Каретниковым. После чего несколько лет играет в ансамбле «Трио» с Сергеем Летовым и Аркадием Кириченко. Можно перечислять творческий путь Шуклопера, это безумно интересно, тем более, что, слава богу, пока еще это путь побед и успехов. Так, например, в 1989 году пластинка, в которой он принимает участие, «Волна печали» «Wave of Sorrow» становится первой пластинкой в российской джазовой дискографии, которую выпустила знаменитейшая фирма ЕСМ. До сегодняшнего дня Аркадий Шуклопер играет с самыми лучшими мировыми ансамблями, солистами и оркестрами. Достаточно сказать того, что с 90-го года он участник московского художественного трио «Moscow Art Trio» вместе с Михаилом Альперином и Сергеем Старостиным. Это, пожалуй, до сих пор наша визитная карточка в чем-то, несмотря на то, что и Альперин живет в Норвегии, и Шуклопер живет сейчас в Германии. Тем не менее, в глазах европейских и мировых как бы потребителей это до сих пор еще русский джазовый ансамбль. Может быть, во многом, кстати, благодаря Сергею Старостину, который играет там на русских народных духовых инструментах и поет русские народные песни, естественно, поддержанные джазовыми музыкантами, то есть Альперином и Шуклопером. Мы сейчас с вами послушаем пьесу в исполнении Аркадия Шуклопера и биг-бенда ВДР, то есть западногерманского радио, которое называется «Кобра». Это запись 2007 года, она была сделана в Кёльне в зале филармонии.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бубчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество – дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».